В 2019 году американская певица Тейлор Свифт заявила, что собирается перезаписать 6 своих альбомов. У нее не было желания сделать их лучше. Она перезаписывала их ровно в тех же аранжировках, что были изначально. В 2021 году в продаже появилась новая версия второго альбома Тейлор Свифт «Fearless» 2008 года. У нее был подзаголовок «Taylor's Version», то есть версия Тейлор. Следом, в перезаписанном виде, вышел альбом 2012 года «Red». Оба альбома забрались на вершину американского чарта. В них были и кое-какие дополнительные и ранее не издававшиеся материалы, но основные песни не изменились. Тогда песни из переизданных альбомов вытеснили из чартов многих молодых, подающих надежды музыкантов, которые, конечно, сильно на певицу обиделись. Но у Тейлор Свифт была вполне понятная стратегическая задача. Дело в том, что ее ранний каталог выпускался лейблом Big Machine. В 2020 году его владелец Скутер Браун продал записи Свифт частной инвестиционной компании. Певица, которая на тот момент уже была одной из самых влиятельных фигур в мировой музыкальной индустрии, потеряла контроль над записями, которые составили ее золотой фонд. Поддержка фанатов была такова, что Свифт, похоже, и не сомневалась в том, что новые, полностью подконтрольные ей версии альбомов будут пользоваться спросом. Так и вышло. За 2.5 года Тейлор Свифт выпустила 4 своих перезаписанных альбома. И каждый занял первые места в США, Великобритании и на всех основных музыкальных рынках. Вы скажете: «Борис, зачем ты нам рассказываешь об этом в подкасте, посвященном Виктору Цою?» Дело в том, что речь у нас сегодня пойдет об альбоме группы «Кино. Это не любовь», который был записан и выпущен в 1985 году. А в 1924 году появилась его новая версия, для которой музыканты нынешнего состава «Кино» заново переписали все инструментальные партии, оставив только голос Виктора Цоя. Зачем это сделано? История была очень похожа на проект Тейлор Свифт по перезаписи ее старых альбомов в связи с тем, что фонограммы принадлежали другому человеку. Вот и в этом случае мастер пленки теоретически принадлежали человеку, который, собственно, и записал альбом «Это не любовь». Причем записал так, что музыканты говорили о нем как о модном, современном, в общем, как об альбоме, за который не стыдно. Этого человека звали Алексей Вишня, и сейчас мы поговорим о нем более подробно. Алексей Вишня был учеником Андрея Тропила, звукорежиссера, который к тому времени записал множество альбомов ленинградского подпольного рока, в том числе и альбомы «45» и «Начальник Камчатки» группы «Кино». Фактически альбом «Это не любовь» был отдушиной во время записи другого альбома «Кино. Ночь», о котором мы рассказывали в прошлой серии. У Виктора Цоя к тому времени накопилось много песен о любви, и он хотел собрать их вместе. Остановив работу над ночью, музыканты отправились на домашнюю студию Алексея Вишни. Она располагалась недалеко от Тропила, и это было удобно. Вишня группу отлично знал, так как помогал раньше и по части звука, и как дизайнер альбома «45». А еще весной 85 года Алексей Вишня женился. Считается, что этот со всех сторон положительный факт сказался и на настроении альбома. Впрочем, мы ведь можем расспросить об этом всем и самого Алексея. Начнем с ответа на вопрос, почему музыканты «Кино» с этим альбомом обратились к нему, а не к Андрею Тропилу.
«Это не любовь» был записан у меня в студии по нескольким причинам. Первое – это то, что летом 1984 года группа записала альбом «Ночь» у Тропилы на студии, и, быть может, им что-то не понравилось. Например, что они не могли в течение года свести его. И Тропила пообещал, что он сможет помочь со сведением только летом. А альбом-то хотелось. И тогда Марьяна Цой позвонила мне и сказала, что они готовы записать у меня на студии альбом новый.
Отмечу, что речь, конечно, о 85-м годе. Важный момент, который подчеркивают все участники событий. Позвонил не Виктор Цой, а его жена Марьяна. То есть в этот период она уже выступала в роли, ну, фактически, продюсера группы. Напомню, это был 85-й год, и в июле у Виктора и Марьяны родился сын, Александр. В общем, все было пропитано любовью. Когда мы говорим «домашняя студия Вишни», в памяти всплывает что-то очень тесное и очень любительское и далекое от стандартов профессиональной звукозаписи. Или же что-то похожее на гроб-студию Егора Летова, которую вы, может быть, когда-нибудь видели на фотографиях. Студия Вишни выглядела так.
В общем, это была просторная четырехкомнатная квартира на Охте. В двух шагах от того места, где они писали первые альбомы, техника вся была профессиональная и взята на студию Андрея Тропила. Что-то я купил сам, например, микрофоны, гитару, на которой играл Цой, и которую потом забрал. Магнитофон купил МС-62. Он, кстати, обошелся в 3-4-5 зарплат.
Для Алексея Вишни, как продюсера альбома «Это не любовь», это практически первый электрический альбом, ну, если не считать, далеко не такой значительный балет группы «Кофе». Однако на обложке альбома «Это не любовь» в качестве продюсера поначалу значился не он.
Я хотел спродюсировать первый альбом и спродюсировал его. Но когда мы его уже склеили, Цой сказал, что «Извини, Леша, но мы напишем так. Вишня – звук, а продюсер – кино». Так получилось, что якобы группа сама все сделала. Поэтому на выходных данных написано «Продюсер кино». Я был очень молодой, мне было 20 лет. Цою, которому было уже 22, казалось, что это может быть как-то неправильно. Но, по сути, безусловно, он знал, что я сделаю все, чтобы продукт состоялся.
Альбом «Это не любовь» был записан быстро, буквально за 2 недели. Собственно, в нем и сейчас чувствуется эта легкость, скорость. Первое, что вспоминается, когда думаешь об этом альбоме, это обилие всяческих легкомысленных распевов, типа «ша-ла-ла-ла-ла», «ду-ду-ду», «воу-воу-воу». Мне нравится, когда стиль этого альбома определяют как «джангл-поп». Этот стиль возник в 80-е годы, когда группы американской колледж-рок-сцены обратили свой взгляд в прошлое, в 60-е, и еще раз внимательно переслушали записи «Beatles» и «The Birds». Не все, а те, где звучали 12-струнные гитары. Джангл-поп — это, если переводить грубо, звенящий или бренчащий поп. И в 80-е за него зацепились американцы R.E.M., а потом и англичане The Smiths. Отметим, что в истории группы кино, если говорить о формировании звука, The Smiths занимают место не менее важное, чем The Cure. В клипах кино, которые снимала в Ленинграде Джоанна Стингрей вместе с сестрой Джуди, это легкомысленное и очень несоветское настроение хорошо чувствуется. Это, в общем-то, были настоящие модники, с поправкой на советский дефицит, но все-таки модники, классные ребята, которых легко было бы себе представить в Лондоне того времени, но помещенные в питерские дворы-колодцы. В кадре тогда часто оказывался барабанщик Георгий Гурьянов, который как раз и был проводником всего самого модного, что попадало в орбиту кино и дружественных питерских художников. Георгию Гурьянову, известному также как Густав, альбом «Это не любовь» очень понравился. Группа уделила очень много внимания стилю, а Гурьянов как раз был самым большим стилягой. Есть известное интервью, где он отдельно выделяет строчку «Ты выглядишь так несовременно рядом со мной». В мире группы кино нужно было выглядеть современно. Партии ударных на альбоме «Это не любовь» были записаны не Гурьяновым, они были записаны при помощи драм-машины, которую привез из Москвы участник питерской группы «Кофе» Станислав Тишаков. А программировали драм-машину Юрий Каспарян и Алексей Вишня.
Почему написали, что звук Вишня, а продюсер кино? По той же причине написан Георгий Гурьянов в качестве драм-машины барабаны Георгий Гурьянов. Как он сам относился к этому факту? Ну, инсинуация, бесстыжесть. Безусловно, он относился к этому хорошо, потому что он как бы утвердил те рисунки, которые мы с Каспаряном запрограммировали.
А Юрий Каспарян ценил изначальную версию альбома за то, что на нем впервые кино зазвучало как сплоченный, слаженный квартет.
«Это не любовь» — это первый альбом, который был сделан без помощи Андрея Тропила и группы «Аквариум». Мне кажется, что «Это не любовь» Юрий Каспарян полюбил за то, что этот альбом записала группа. Группа. Не кто-то, не «Аквариум», не Тропила, уже порядка надоевший, а именно кино записало этот альбом. Вот почему он мог без зазрения совести показывать и давать послушать. Плюс он там раскрылся. Он там раскрылся как гитарист в полный рост.
Добавим, что бас-гитарист Александр Титов записал свои партии за один день, практически без репетиций, причем записывал он их поверх уже готовой фонограммы. Многие, наверное, в курсе, что при записи альбома обычный порядок — это когда люди сначала пишут барабаны и бас, то есть ритм-секцию, затем гитары и клавишные, и в конце вокал. Но Александр Титов уже тогда был человек крайне занятой. В числе прочего, он играл еще и в группе «Аквариум» и выделил вот как раз этот короткий промежуток времени, чтобы записаться с кино, а потом уехал в отпуск. Кстати, он и сейчас совмещает эти два места работы, которые на данный момент выглядят как Борис Гребенщиков без «Аквариума» и кино без Виктора Цоя. И еще несколько слов Алексея Вишни о том, сколько он заработал на альбоме «Это не любовь».
Представляете, никто никогда о деньгах не говорил. Мы работали за идею. Нашей мотивацией служило то, что ничего не было по-русски толком, рок-музыки точно, и поэтому мы с Тропилой хотели, чтобы как можно больше было наименований русского рока.
Как вы заметили, в каждой серии нашего подкаста мы уделяем особое внимание какой-то одной песне. В первой серии это была «Кукушка», во второй — «Восьмиклассница», а сейчас я хотел бы рассказать о песне с альбома «Это не любовь», которая выбивалась из общей картины, потому что была действительно не про любовь. То есть в ней сохранялось беззаботное, танцевальное настроение, но речь шла о серьезных вещах. Это песня «Безъядерная зона», она же «Я объявляю свой дом».
В этом мотиве есть какая-то фальшь, но где найти тех, что услышат ее? Подросший ребенок, воспитанный жизнью за шкафом. Теперь ты видишь солнце, возьми, это твое. Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной зоны. Я объявляю свой город без ядерной зоны.
Песня была написана не для альбома, а годом раньше, как песня открытия второго фестиваля Ленинградского рок-клуба. 1984 год — это время абсолютно глухого черненковского застоя. Как раз в этот период, в мае 84-го, московского музыканта Алексея Романова из группы «Воскресенье» судили за незаконное предпринимательство. Поэтому в Ленинградском рок-клубе никто особо не протестовал против официально заявленной антивоенно-патриотической тематики фестиваля. А Виктор Цой говорил позднее, что ничего плохого в том, чтобы писать антивоенные песни, нет. В итоге «Безъядерную зону» на фестивале Цой исполнил даже дважды — соло и с группой. В 1987 году, комментируя эту песню для одного из флагманов перестройки газеты «Аргументы и факты», Цой говорил: «Понимаете, хотя эта тема разработана многими, за нее, по сути, никто серьезно не берется. Тем же, кто пишет псевдопатриотические и псевдоантивоенные песни, не верят. Я написал эту песню потому, что тема войны действительно меня взволновала и волнует до сих пор. Ну вот просто как сегодня сказано, да и песня звучит вполне актуально». Антивоенная тема в те годы была узурпирована официальной советской эстрадой. Все эти «Солнечному миру да-да-да», «Ядерному взрыву нет-нет-нет» или «Аист на крыше, мир на земле» — все это воспринималось как скучная и навязанная телевизором туфта. Уж поверьте, я это помню. Единственная антивоенная песня, которую можно было слушать без зевоты, это «Расскажите птицы» из репертуара Аллы Пугачевой. Я и сегодня считаю, что это одна из лучших песен, написанных на антивоенную тему на русском языке. Подпольные музыканты так прямо и откровенно брать тему буквально со страниц советских газет в большинстве своем не хотели. Правда, уже была написана песня Юрия Шевчука «Не стреляй». Но в 1984 году в родной Уфе Шевчук был фактически запрещенным музыкантом, а до переезда в Ленинград еще было далеко, так что песня «Не стреляй» к тому времени, можно сказать, еще не выстрелила. Так вот, для того, чтобы принять участие в фестивале Ленинградского рок-клуба, Виктор Цой написал песню «Безъядерная зона». Алиса там сыграла песню «Большое ружье из окна Пентагона», «Странные игры» исполнили инструментал на тему Ленинградской симфонии Шостаковича, а группа «Продолжение следует» была и такая, показывала газовую атаку. То есть выступить на злобу дня пришлось всем. А безъядерная зона — это в буквальном смысле слова из программы «Время», тогдашней главной информационной программы советского телевидения. В новостях центрального телевидения, например, активно освещались демонстрации в разных странах за признание тех или иных территорий зонами, в которых запрещено размещение ядерного оружия. В 1984-м такой страной стала Новая Зеландия, причем она даже запретила заходить в свои территориальные воды судам, имеющим на борту ядерные боеприпасы. Но если внимательно послушать текст, выяснится, что эта песня не только, а может быть даже и не столько против ядерного оружия. «Жизнь за шкафом» — это в буквальном смысле жизнь в квартире, где у ребенка нет собственной комнаты, и его пространство, отгороженное шкафом, часть гостиной. Многим детям такая картина была знакома, то есть... Вот он сидит у себя за шкафом, делает уроки. На задней стенке шкафа висит плакат, скажем, группы Sex Pistols, а из-за шкафа доносится голос телевизионного диктора, который рассказывает об инициативе Индонезии о создании безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии. У самого Виктора Цоя формально была собственная комната, но она была проходной, то есть родители и многочисленные родственники и гости постоянно ходили через нее туда-сюда. И когда Цой поет «Теперь ты видишь солнце, возьми, это твое», то, скорее всего, имеет в виду освобождение как начало взрослой жизни, самостоятельной жизни. Может, в студенческом общежитии, а может, в съемной квартире у друзей. В любом случае, Марьяна Цой так и говорила. У Цоя в безъядерной зоне есть такая фраза «Ребенок, воспитанный жизнью за шкафом». И это про нас с ним. Потому что нам абсолютно некуда было пойти. Конечно, не было, ведь жилищные условия у всех были одинаковые. И, кстати, впоследствии ничего особо не изменилось. Сначала Цой жил в квартире родителей Марьяны вместе с ее мамой, потом в квартире Натальи Разлоговой. С ними жил сын Натальи от первого брака Евгений, Наташина сестра с детьми и ее мать. Все ютились в трехкомнатной квартире. В общем, для Цоя квартирный вопрос – вечная тема. Это, конечно, если воспринимать текст буквально. А ведь мы знаем, что многие бытовые детали вырастают в текстах Цоя в эпические образы. Фальшь, которую слышит герой песни, слышит не только он. Это фальшь в глобальном смысле, конечно. И когда он находит тех, кто тоже ее слышит, своих единомышленников, музыкантов и художников, это и есть и взросление, и освобождение. И безъядерная зона в таком случае — это зона, свободная от фальши, зона солнца. В общем, когда устроители второго фестиваля Ленинградского рок-клуба услышали эту песню, они предложили, чтобы ею фестиваль и открывался. Идеологическим установкам она отвечала, и вроде бы полностью. А то, что было заложено в тексте помимо призыва к миру, кажется, никто и не заметил. Безъядерную зону даже объявили лучшей антивоенной песней фестиваля. Образ безъядерной зоны, конечно, был очень сильный. Уже в новом веке, в 2010-е, песню Цоя «Безъядерная зона» стал часто исполнять на концертах Борис Гребенщиков. Он чувствовал, что она опять про сегодняшний день, и говорил в интервью. Такие слова, как в песне «Безъядерная зона», действуют на подсознание, как вспышка, как взрыв. Песня «Безъядерная зона» стала первой, которую обновленная группа «Кино» выпустила после начала войны России с Украиной. Группа не делала никаких антивоенных заявлений, но на тот момент это тоже был заметный жест.
Я объявляю свой дом безъядерной зоны.
Представьте себе сначала 22 февраля 2022 года. Церемония вручения премии «Чартова дюжина» в Москве заканчивается словами бас-гитариста «Кино» Игоря Тихомирова «Нет войне». 24 февраля начинается вторжение России в Украину. 25 февраля в соцсетях «Кино» появляется строчка из песни «Легенда». «Среди связок в горле комом теснится крик, но настала пора, и тут уж кричи не кричи». А 10 марта группа «Кино» публикует новый клип на песню «Безъядерная зона», которая была только что переписана в русле проекта «Кино-2020». Знакомый голос и новые инструментальные партии. В описании ролика группа пишет. 18 мая 1984 года песней «Безъядерная зона» группа «Кино» открывала второй фестиваль Ленинградского рок-клуба. Композиция была признана лучшей антивоенной песней фестиваля. К моменту выхода клипа Владимир Путин уже подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за фейки о действиях российских вооруженных сил. Уже закрылись или приостановили работу «Эхо Москвы» и «Дождь», были заблокированы сайты «Медиазоны» и «Радио Свобода». К этому времени Земфира уже уехала из России, а Борис Гребенщиков принял решение не возвращаться. Что еще произошло 10 марта 2022 года? Именно в этот день остановили работу в России платежные системы Visa и MasterCard, свернули рекламу и развитие новых проектов Mars и Carlsberg, приостановили деятельность гостиничные сети Hilton, Hyatt и Novotel, ушли бренды Crocs и Hugo Boss, YouTube остановил монетизацию в России, ушли журналы Esquire, Sony Music и Disney. Страны ЕС решили передать Украине вооружение на сумму 500 миллионов евро, а Международный валютный фонд объявил о помощи Украине почти на 1,5 миллиарда долларов. При этом Россия объявила об отказе от участия в работе Совета Европы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину. Минобороны заявила о взятии под контроль нескольких кварталов Мариуполя, а Федеральная антимонопольная служба заявила об ажиотажном спросе на гречку. Доллар в этот день в России стоил 116 рублей. Вот так выглядел день, когда группа кино выпустила клип, главным героем которого был дом, который пытается сам себя собрать по кусочкам. Так главная группа страны говорила, когда все вокруг трещало по швам. Кто-то назвал позицию кино молчаливой поддержкой войны, а кто-то выхватывал из цветовой гаммы ролика желтый и голубой цвет. А спустя неделю, 18 марта, Полина Гагарина спела на путинском митинге в Лужниках «Кукушку». То есть безъядерная зона 10 марта, реанимированная лучшая антивоенная песня «Кукушка» 18 марта, новый гимн войне. Итак, песня «Безъядерная зона» была выпущена на альбоме «Это не любовь» в 1985 году. А в 1924 году группа «Кино» решила переписать этот альбом заново. Вы не забыли о том, что разговор у нас сегодня именно об этом? Именно эта тема заставила вспомнить о Тейлор Свифт. И все же еще буквально один любопытный факт перед тем, как перейти к этому переизданию. В 2022 году компания «Машина Рекордс», которая с благословения музыкантов кино и наследников Виктора Цоя выпускала большую часть переизданных материалов, переиздала альбом «Это не любовь» в его изначальном виде. К работе отнеслись, как всегда, максимально серьезно. Даже нашли оригинал обложки, и если в привычной магнитофонной версии и на CD это был просто черный силуэт, сидящий у пианино обнаженной девушки, уронившей голову на руки, то теперь появились оттенки, синие полоски и соответствующие исторической правде шрифт названия. При переиздании поправили скорость воспроизведения, так как более ранние издания делались с первой копии, запись на которой была завышена на полтона. Что же касается самой оригинальной записи альбома, то пленка, по словам Максима Кондрашова из «Машина Рекордс», была утеряна, и альбом печатался с первой копии. Изначально пленка принадлежала студии, где проходила запись. Это подтверждает Алексей Вишня. Вот какова судьба оригинальной записи с его точки зрения.
Мы же с Тропилой никогда не разговаривали с музыкантами о деньгах. Они никогда не платили нам деньги. Единственное, что было, это оригинал, который, собственно, и остался у меня в студии за мной. Что значит оригинал? С оригинала издаются пластинки. Это значит, что каждый раз, когда издается пластинка, нужно взять оригинал и на более свежей технике сделать мастер для винила, для CD, сделать мастер для кассеты. И каждое это издание должно было быть урегулировано с владельцем смежных прав, коим является в том числе и владелец фонограммы. Но там произошла неразбериха. Сначала владельцем фонограммы представилась Марианна Цой, которая просто украла эту фонограмму и продала Морозу. То есть вот такая вот скупка краденого получилась. После этого было продано много миллионов копий на виниле, на CD. И Марьяне тогда заплатили денег за то, что она представилась как владелец фонограммы. Поэтому они уже пользовались этой фонограммой как своей. Я имею в виду «Мороз Рекордс». Но ведь группа «Кино» и те, кто сейчас сделали прекрасную, вот новую «Это не любовь», они же понимают, что голос записывал я. Они же понимают, что я участвовал в этом альбоме. Они же не написали об этом. Они сами вычленили голос из фонограммы. Более того, они не считают, что я что-то должен получать. Хотя вот «Это не любовь» сделана просто элементарно за мои деньги.
Итак, Голос, который звучит уже в версии 24 года, был записан Алексеем Вишней в 85 году. Но никаких отчислений от этого издания он не получает. По его словам, оригинальная фонограмма с голосом при создании новой версии альбома не потребовалась, потому что сейчас техника позволяет вычленить голос из уже собранного окончательного микса. Ну что ж, пора перейти к альбому «Это не любовь» 24 года. Это был первый случай, когда сегодняшний состав группы «Кино» использовал в студии тот принцип, который уже вовсю использовал на сцене. Живые музыканты аккомпанируют записанному голосу. Хотя, если быть совсем точным, скажу, что и «Черный альбом» писался похожим образом: голос, взятый из существующей записи, и новые студийные партии. Александр Цой назвал следующую причину для такой переработки альбома. Качество записи в начале 80-х не позволило полностью оценить эти песни. Вроде бы все инструменты слышно, но цельной картинки нет. Спустя 40 лет эта музыка получает тот звук, которого она заслуживает. 3 годами ранее в интервью газете «Аргументы и факты» он говорил, что писать студийный альбом нет смысла. Это всегда немного попытка изменить что-то в прошлом, и мало кому это удается. Все переписанные и пересведенные старые альбомы, даже если они лучше звучат, все равно проигрывают первому впечатлению. И потом мы упремся в то, что голос не так хорошо записан, как инструменты. Все-таки технологии сильно шагнули вперед. Сейчас Цой-младший признал ошибку, однако он утверждает, что не собирается ставить перезапись старых альбомов «Кино» на конвейер, и, скорее всего, «Это не любовь» останется единичным случаем. Окей, допустим, тогда, почти 40 лет назад, музыкантам нравились сами песни, тексты, аранжировки, стиль, а звук был такой, каким он мог быть в это время в домашней студии. Теперь звук можно сделать идеальный, но здесь как раз и возникает главный вопрос, который нередко задают фанаты. Мы полюбили этот альбом в том нецельном виде, со всеми огрехами записи, смутной обложкой. Но именно это было частью нашей жизни. Именно под это мы влюблялись и танцевали. У нас есть подсказка для группы «Кино». А что, если сейчас Алексей Рыбин сыграет заново все песни из альбома 45 под старые вокальные дорожки Цоя? Это будет считаться нормальной идеей? Там же и восьмиклассница не на той скорости записана, и инструменты, бревна советские, и драм-машина, наверное, лель. В новой версии можно раскрыть богатство этого акустического бриллианта. Как далеко группа «Кино» готова зайти? Вообще, все это касается не только кино. В 2023 году один из основателей группы Pink Floyd, Роджер Уотерс, выпустил заново перезаписанный альбом «The Dark Side of the Moon» — самый коммерчески успешный диск группы. Решение перезаписать альбом Роджер Уотерс объяснял желанием восстановить справедливость. Перу Уотерса на «The Dark Side of the Moon» принадлежат все тексты, а музыкальный слой лишь наполовину. Так было сказано в официальных выходных данных. Теперь Уотерс настаивает на том, что это практически его сольный альбом, и он всегда мечтал записать его в том виде, в котором он себе его представлял, без влияния коллег. Теперь он это сделал, и, честно говоря, слушать это сложно, будь вы фанат Pink Floyd или совсем новичок в их мире. Окей, пусть Dark Side of the Moon — это старые песни в новых аранжировках. Но тезис «так оно должно быть на самом деле» встречается довольно часто. Вот и Queen недавно серьезно переделали свой самый первый альбом и выпустили его в обновленном звуке, хотя конкретные партии не переигрывали. И канонический пример — песня «Now and Then» с голосом Джона Леннона, который, будем надеяться, играет сейчас небесный джем с Виктором Цоем. «Now and Then» — вещь полностью переделанная, переигранная несколько раз на протяжении 40 с лишним лет, допридуманная Полом Маккартни и сшитая из фрагментов разных сессий. Группе «Кино» пока до этого еще далеко, но, кажется, это как раз ее вектор. Что же касается аналогий с Тейлор Свифт, то вряд ли можно себе представить, что альбом «Это не любовь» переиграли, чтобы избежать тяжб с Алексеем Вишней за оригинальную фонограмму. Вот что сейчас говорит Алексей Вишня.
Я в прекрасных отношениях с Максимом Кондрашовым и лейблом «Машина Рекордс». Спорные моменты, конечно же, есть, но я никогда не педалировал их разрешения.
Свежую перезапись альбома «Это не любовь» и его продюсер считает в целом историей понятной.
Оно было переписано, потому что песни очень хорошие. Сделаны они на драм-машине. А теперь... Есть возможность настоящие барабаны использовать, настоящего барабанщика, настоящие гитары, настоящие примочки. При отсутствии музыкального материала нового, и который, в принципе, невозможен, остается только раскрывать богатство старых записей.
Но параллель с Тейлор Свифт все же есть. Она в том, что в музыкальной индустрии в принципе можно взять и переписать заново даже не один альбом, а целую обойму и вернуться в чарты. И вполне возможно, что не только музыканты кино продолжат этим заниматься, но и, например, появятся переписанные альбомы «Короля и Шута», «Сектора Газа» или даже «Зоопарка», который, как считается, на коммерческом постсоветском радио не крутили только из-за качества фонограмм. А кстати, есть ли старые записи кино, которые еще не увидели свет? По словам Алексея Вишни, у него оригиналов нет. В архивах реставратора Евгения Гапеева есть рабочие записи середины 80-х, сделанные в Ленинграде. Возможно, когда-нибудь они будут изданы. И наверняка что-то еще остается у коллекционеров, с музыкой не связанных. В 2024 году вышел, например, альбом «Исправленному верить». Это запись концерта Виктора Цоя и Юрия Каспаряна, который в октябре 84 года прошел в Доме молодежи в Сосновом Бору. Запись не студийная, но для поклонников группы ценная. И такие записи наверняка сохранились у кого-то еще. Но что-то мне подсказывает, что удержаться от соблазна группа не сможет и, скорее всего, все же пойдет по уже проверенному пути перезаписи своих партий для голоса и старых фонограмм. Финансовых результатов Тейлор Свифт они, скорее всего, не добьются. Но в процесс бесконечной переработки они уже основательно втянулись, и им это дело просто нравится. С вами был Борис Барабанов. Это подкаст «Чей Цой». Спасибо большое, мы обязательно вернемся.